41 градусе, бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока.
Кислое молоко запрещено доктором. Кислое молоко запрещено доктором. Кислое молоко запрещено доктором.
Как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. А между тем втайне я ожидал, не покажется ли среди их, мелькающих, как в банном пару лиц, лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть никто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза. Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. К утру скончалось 5 человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью. После чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах. Спустя 3 месяца после заболевания я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел. 3 недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей во славу жизни, стойко бьющейся за тепло близких и пищу. Но все и многое, и гораздо более этого уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части. Мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня. То, что произошло со мной. К концу 3-й недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно. Я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча повела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу мойки, я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке. Человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным, хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет. Поэтому предложил пустующие палаты Центрального банка, где 260 комнат стоят, как вода в пруде, тихие и пустые. «Ватикан», — сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. «Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?» Экс-лавочник сказал, что дом этот недалеко. «Идите и посмотрите». Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов. Огляделся, и так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью. В нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа. Потянул ручку, встряхнул и нажал вверх. Тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот просил никому не говорить. А запереть можно как изнутри, так и снаружи. Стоит только прихлопнуть. Понадобится выйти, нужно сначала оглянуться по лестнице. «Я с вами не пойду», — сказал лавочник. «Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться. Знаете только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три. Как только он разыщет угол, обещал оповестить немедленно». Потом прибавил: «Извините за щекотливость, есть пить каждому надо. Соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств». Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел. А я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас, воспоминаниями звуков жизни, уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить. Я проходил из дверей в двери высоких, больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди по сторонам другие, ведущие в тусклый свет дали с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. Блокноты, бланки, грузбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст, содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами. Взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей. Так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли. Окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней. Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Не более 20 помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться. Пласт извести на полу. Там сломанное бюро. Вырванная и приставленная к стене дверная доска. Подоконник, заваленный лиловыми чернильницами. Проволочная корзина. Кипы отслужившего клякс папира. Камин, кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться. Оглядываясь с удивлением, замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был. Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Могла здесь танцевать 1000 человек. Посредине стоял фонтан, и его маски с насмешливо или трагически раскрытыми ртами казались кучей голов. Примыкая к колоннам арены, развертывался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями. Передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы, и звоном в ушах следует неотступна мысль, напоминающая девиз «Сделано и молчит».